вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», задаем сегодня свои вопросы Валерию Новоселову, врачу-гериатру, председателю секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ. Валерий Михайлович, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы, в принципе, о старении здесь у нас в редакции, да я уверен, вы тоже со своими коллегами в последние дни наверняка говорили в том или ином контексте, и поводом для этого, конечно, стали те фильтры, которые предлагает предложение Face App, о котором сегодня уже рассуждают американские сенаторы и называют это вероятным способом как-то заполучить данные людей со всего мира и потом как-то злокозненно это все употребить. Вы об этом только что слышали в новостях. Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер попросил Федеральное бюро расследований, ФБР, торговую комиссию США проверить приложение FaceApp. Приложение сделано компании, которая в Санкт-Петербурге базируется, раз это российский продукт, тем больше шансов, что он вот что-то злокозненное в себе несет, и этим будет заниматься ФБР. Ладно, это сторонняя история. Вы все себя фильтровали, вы все постили по соцсетям свои изображения, свои портреты состаренные. Я тоже с этим экспериментировал, не очень впечатлен, опять же, потому что это было год назад. Напоминаю, у нас врач-гериатр в студии Валерий Новоселов. Самый первый вопрос по поводу этой штуки, этой истории. С вашей точки зрения, насколько достоверно приложение, якобы использующее нейросети и вот огромные базы данных о том, как старение происходит, насколько оно достоверно эти портреты состаренные составляет? Похоже ли это на то, как действительно человек может выглядеть в старости?
А смотрите, я, во-первых, не знаю, какая, насколько там большая статистика заложена, какой алгоритм.
Никто не знает.
Да, мы не знаем, значит, что туда закладывали, какие фотографии. Чем больше статистика, тем более достоверно.
Понятно, да.
Но, как я обычно говорю, это средняя температура в средней больнице, где-то на средней полосе. Поскольку мы живем все по-разному и стареем, соответственно, по-разному, то к старости мы будем выглядеть по-разному. Есть всякие дополнительные счетчики, можно посчитать свои продолжительности жизни, свою. Тем не менее, это среднее. Среднее. Например, мужчина 60 лет в России проживет в среднем 16,3 еще. Это опять среднее, понимаете? Этим эти счетчики и пользуются. По большому счету, это ни о чем.
Хорошо, да, можно как бы здесь и точку поставить, мол, это ни о чем, но я просто, готовясь к передаче, обнаружил, что вы в соавторстве еще там с другими исследователями просто по внешним признакам, например, смогли разоблачить француженку, которая даже в книге рекордов Гиннесса была зафиксирована, она была туда внесена, как самая старая жительница планеты Земля, 128 лет.
122 года. И 164 дня.
Вы по внешним признакам предположили, что вряд ли она в этом возрасте находится. Собственно, поэтому я и спрашиваю вас о том, насколько вот физиогномические, что ли, параметры, которые приложение подчеркивает, обозначает, насколько это близко к, ну, не знаю, научному, что ли, не подходу, а вот просто научному изображению. То есть, ну, это похоже на то, как действительно может человек выглядеть, или это просто графическое, ну, не знаю, упражнение, вот по-другому не могу сформулировать.
Знаете, это вау такой эффект, потому что в любой информации, которую мы получаем через зрительные механизмы афферентации зрительного сигнала, да, там есть компонент информационный и эмоциональный, эмоциональная оценка вот этого сигнала. Вот этот эмоциональный сигнал, он нам всем нравится, это интересно, забавно, и поскольку на сегодня наш мозг быстро эволюционирует за счет того, что наш мозг взял в руки iPhone, то под действием гаджетов мозг самоэволюционирует очень быстро. Ему интересно, что происходит. И что будет с мозгом, тоже неизвестно.
Понятно. В общем, о том, насколько это достоверно, ответить, наверное, нельзя, не владея информацией о том, как устроено приложение, как устроена система. Хорошо, в этом направлении тогда допрашивать вас больше не намерен, да?
А если по Кальман, то я вам расскажу, это очень интересное событие в мировой геронтологии.
Давайте,
это...
если слушатели миновала эта история, пожалуйста, все это началось как давно?
Это началось в конце 2017 года. Ага. Я закончил писать одну книгу, у меня появилось и время, и я, зная об этой проблеме давно, решил с этим разобраться, поскольку в отличие от единственной фотографии, когда вы делаете по единственной фотографии приложение, оценку, там очень много материалов, очень много фотографий и видео, и есть анамнестические данные, данные анамнеза, данные катавназа. Поэтому в этой ситуации это позволило сделать предположение, что эта женщина использовала чужую биографию. То есть вы представляете, да, она прожила больше, чем Владимир Ильич Ленин и Советский Союз вместе взятые. То есть у нее 4500 дней там, да, 4500 дней, а у Советского Союза вместе с Лениным 4400 всего. Представляете, да? Ну, то есть как бы поскольку подтвердить это было невозможно ничем, я позвал математика Николая Зака из МГУ, он сделал расчет вероятности по всем геронтологическим базам международным, по всем, в том числе по французской и по международным.
Что такое геронтологические базы? Вот.
Есть специальные базы, например, база института, значит, института Макса Планка в Дрездене, куда заносятся всех людей старше 110 лет. А этих людей все становится больше и больше, уже образованы базы. Но есть базы как по странам, так и международные. И есть уже база ложных сверхдолгожителей. Ложных. Она довольно большая.
А как это устроено? То есть, когда человеку исполняется, например, 100 лет, это фиксирует его там лечащий врач. Когда ему исполняется 110 лет, вы говорите, что фиксируются вот эти долгожители. Кто сигнал-то подает?
Да, ну, во-первых, есть специальные демографы, которые занимаются сверхдолгожителями. Сверхдолгожителями считаются люди старше 110 лет. И вот у нее, например, в этой базе номер 584 у Жанны Луизы Кальман. И в этой ситуации я вернусь к Заку. Зак подтвердил это математически по всем, что статистической вероятности этому нету. Понимаете, да? А эта группа ограниченная, 117,5 лет, их всего 6 человек на планете было. 6 человек, все женщины. И на сегодня мне вот британец Обри написал на днях о том, что уже один из них и вылетел из базы, как недостоверный Ханна. Кальман на выбывание, и КНАОС номер 2, у которой первые документы появляются в 20 лет, она тоже фактически идет у нас на выбывание. И вот, возвращаясь к этому приложению, после того, как Зак уже в моноработе залез в архивы города Арль, французский, нашел кучу несоответствий, там около 30, что говорит, что это как минимум была работа сделана плохо, да, там были волонтеры еще. И на вопросы они перестали отвечать, они начали от нас бегать по всему миру.
Вот эти... Ну, то есть она была буквально создана как проект, эта да. женщина, этот персонаж. Вероятно, это, конечно, начиналось не с этим умыслом, вот в самом начале ее такой карьеры.
Здесь вопрос не к ней, а вопрос к демографам, которые это пропустили, вернее, к одному демографу, французскому, но которого потом подхватили американцы идею.
Пропустили или все-таки намеренно вот сгенерировали ее как проект?
Я называю, я теперь это называю, я думаю, что это разойдется по миру как феномен валидатора Кальман. То есть я считаю, это тогда был молодой демограф, ему было там до 30 лет, Жан-Мари Робин. Вот. Конечно, он получил ренту. Он стал директором института, он печатает много книг, статей, и фактически он создал себе судьбу. И вообще сейчас статьи, если вы возьмете Кальман, это самый цитируемый не только долгожитель, а даже он больше цитируется в интернете, больше цитирований, чем слово долгожительство.
А когда она ведь уже ушла из жизни, верно?
97-й год.
В 97-м году. И до сих пор она...
Нет, никто ее не превысил.
Не превысил, но и из там соответствующих списков, из той же книги Гиннесса ее...
Пока нет.
Вычеркивали.
Нет, пока нет. Пока американцы заняли политику, что это политический заказ, что это фейк-новость, и вот наше научное общество, которое существует с 1805 года, 1800, Александр Первый Павлович.
Общество испытателей природы.
Да, которое... это Московское натуралистическое общество при Московском императорском университете. Значит, граф Разумовский первый.
Сейчас мы рискуем совсем далеко назад оглянуться.
Они, когда мы их поставили перед фактом, попросили разобраться, они не нашли ничего лучшего, чтобы сказать, что это политический заказ, агрессия России против Запада. И поскольку здесь, в России, это мало заметно прошло, поскольку это мало интересно, на самом деле, это не геронтология, это детектив.
Ну да,
исторический. Достойный руки мастера Булгакова. Может быть, я напишу художественную книгу на эту тему. Это очень забавный случай. Но тем не менее, да... На сегодня выяснилось, что они за время работы, а верифицировали много-много лет, начали в 89 году, на деньги французского фармацевтического концерна. Был создан специальный фонд для этого, ИПСЕН, специально так он назывался. И работа велась несколько лет. И мы за несколько месяцев закон смогли разбить полностью два человека русских вот эту вот
идею. Но вами, разумеется, там, вот те, кто прежде как бы этим проектом занимался, вами, разумеется, недовольны.
Ну, ну да, есть... именно они и подняли, что это политический заказ. Да.
Есть, коротко, могли бы высказаться, каков прогноз этой истории? Вы будете дальше публиковать какие-то материалы, где-то выступать и что-то доказывать? Или, пожалуй, вот на этом, скорее всего, будет поставлена точка, мы просто ждем от вас какого-то художественного произведения на тему?
Нет, несомненно, есть научные статьи. Значит, осенью будет международный форум в Москве геронтологический, там я буду выступать с этим докладом. И задача в чем? Во-первых, есть генетический материал. Сами валидаторы не удосужились за 8 лет работы с ней взять, взять это ДНК.
И по...
Но ДНК нашлось.
Генетическому материалу можно достоверно с точностью до года...
Нет.
Так, а что ж тогда можно?
Дело в том, что ее родители, значит, троюродный брат и сестра, у них гомозиготность, у нее в останках должна быть выше, выше. И в ДНК в том числе. То есть мы можем обойтись без эксгумации... Чему они сейчас активно...
Сопротивляются.
Да, но даже вопрос даже не эксгумация, они даже против взятия ДНК, который лежит в Париже, и который взяли не они. То есть, взяв ДНК, мы можем посмотреть, если уровень гомозиготности ДНК выше, вскрытий никаких не нужно, но идет специально создана группа противодействия в Фейсбуке.
Доказывающая, уже... что это... Да. Русский контрпроект против их достижений, конечно, в области
долгожительства. Конечно. Это очень забавная история.
Забавная история. Мы, по сути, отвлеклись от дня сегодняшнего, потому что, как вы говорите, в общем, это уже пару лет назад ваше разоблачение... было предано огласке. Я слушателям напоминаю, в любой момент вы можете включаться в нашу здешнюю беседу. Валерий Новоселов, врач-гериатр, сегодня с нами. 7373-94,8, номер для звонков в прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94,8. Телеграм говорит МСК-бот. Сообщение, которое, в общем... Ну, в основном сейчас сообщения с вопросами, которые предсказуемы. Какое количество в мире 110-летних и старше? Вот по такой статистике могли бы коротко выступить, чтобы мы миновали? Ну, то есть вот сколько в России сверхдолгожителей, долгожителей, сколько их в мире? Я понимаю, что данные, очевидно, очень разнятся, очень контрастные.
Все расскажу.
Давайте.
Спрашивайте. На сегодня в России, по данным Федеральной службы статистики, 117 тысяч человек старше 100 лет. Выше статистики с разбивкой следующим шагом 105-110 не существует. Эта статистика бьется, расходится сильно с данными ВОЗ, ООН, Института Макса Планка. По их данным порядок 9 тысяч. Угу. Я как-то попытался выяснить, сколько в городе Москве на 1 января 2016 года 100-летних людей, и запросил Федстат, и они дали мне официальное письмо, что 4135 только в Москве 100-летних. Но поскольку я решил это добить до конца, я запросил Департамент труда и социальной защиты города Москвы. И они мне дали, что на середину года, ну, понимаете, да, то есть среднее такое число, 735 человек. То есть мы не только не знаем, то есть цифры мы имеем, но первая цифра расчет на 435 люди, которые занимаются профессионально, да. Есть международная статистика, которая не верит, и на странице России Института Макса Планка написано, что данные по России недостоверны. Просим относиться к этим данным осторожно. Но и сами данные от нашего же департамента, они не соответствуют, в 6 раз бьются, да.
Как это все объяснять? А главное, ну, можно ли на основании этих данных хоть какие-то полезные решения, например, принимать, вообще научную работу вести? Или это действительно вот просто нам, журналистам, было бы весело и интересно
упомянуть? Их надо посчитать. Их надо действительно посчитать, чтобы понять и выяснить, кто из них в лучшем качестве, чтобы дать советы по национальному долголетию. Потому что эти люди родились, вы понимаете, во время гражданской войны, если они прожили столько лет, и кто из них в лучшем качестве, пройдя через войну, голод, разруху, коллективизацию, индустриализацию... И можно
кто-то,
дать...
Кто-то добавит перестройку, наверное.
Конечно. Да. Конечно, потому что после 91 года была катастрофическая смертность. Значит, в мире 100-летних на сегодня 500 тысяч человек, ну, точнее, 499 тысяч. В следующем году их будет 530, через год их будет 560, а к 50-му году их будет 3,5 миллиона. То есть мир стареет на глазах.
Следует ли это считать проблемой?
Большей проблемой является то, что количество 65-летних людей станет почти 2 миллиарда. То есть вы проезжаете всю Россию, Китай, Европу, не встречаете ни одного человека моложе 65 лет. Представляете, да?
Ну как так ни одного? Я тогда не понимаю, какую картину
количество вы рисуете. Количество 2 миллиарда 65-летних соответствует населению Китая, России и Европы.
Так, да.
Представляете, это... да? На сегодня, в прошлом году, количество 65-летних стало больше, чем детей впервые в истории планеты, чем детей до 5 лет. Их стало 705 миллионов, а детей стало 680 миллионов.
Я возвращаюсь вот к самому простому вопросу. Это следует полагать проблемой на самых разных уровнях? Понятно, есть, ну, вот в случае с Россией, это экономический момент. То есть люди достигают пенсионного возраста, та масса людей, которые по-прежнему делают свой вклад в ВВП страны, платят налоги, вот чем-то таким занимаются созидательным, их количество не меньше, чем вот эти люди, получающие пенсию, но уже, может быть, недостаточно для того, чтобы их обеспечивать. Ну, это как бы с экономической стороны, если на это смотреть. Еще какие-то углы зрения, которые выявляют в этом проблему, есть? Или просто давайте к этому относиться как к естественному процессу на планете?
Ну, смотрите, значит... Возраст выхода на пенсию мужчина стал 65 лет.
Верно.
Да? Ожидаем процесс жизни мальчика, который родился, родился в 18 году, 68 лет. Ну, как бы остается маленький период жизни для получения пенсии. Да?
Так.
Кроме того, россияне в одном и том же возрасте с нашими соседями по Европе, ну, во-первых, мы живем намного меньше, у нас больше разрыв, то есть у нашей старости более женское лицо. То есть вдовы 1 к 4, 90, то есть на 4 женщины один мужчина, да, то есть это одинокие женщины. И плюс россияне более морбидны, то есть они имеют большее количество заболеваний в одном и том же возрасте с европейцами. Это первое. Второе, они имеют синдром старческой хрупкости, она же старческая дряхлость, приблизительно на 7-8 лет раньше, чем европейцы. А это качество жизни, это независимость, это функциональность, понимаете, да? И в том числе радость от жизни, которую человек получит в периоде старости. Вот с этим надо что-то делать.
Как вы это объясняете? Ну, вот вы перечислили ряд параметров, по которым там средний россиянин уступает, средний стареющий россиянин уступает европейцам. Это почему так? Ну, то есть они тоже прошли через войну, тоже различные периоды в истории Европы в 20 веке были, но почему?
У этого порядка 10 причин, почему? Которые носят системный характер, и, как всегда, на свое лицо в России. Ну, первое, очень большое количество людей с низкими доходами. Чтобы жить долго, нужны деньги, качество жизни. Как ни странно. Самое большое исследование гарвардское, которое идет с 1938 года, исследует 700 человек, там 730, и до сегодняшнего дня осталось их 60, это вот хорошо показывает. Нужны социальные связи, которые у нас нарушаются при выходе на пенсию. Значит, потом у нас низкое качество питания, у нас несбалансированное питание, у нас избыточное количество углеводов, у нас отсутствие культуры отдыха активного, у нас... 1980 рабочих часов в году. Все страны, которые понизили до 1500 в Европе, они живут намного больше. Мало того, прогноз ООН, до 2100 года мы будем жить 83,5 года. Финны, шведы и норвежцы все будут жить более 90 лет.
Напомните, в проекте «Демография», в одном из нас проектов больших, там какой показатель?
78 лет.
78 лет,
через
средняя
6 лет.
Продолжительность жизни через 6 лет.
Да.
Сейчас 60...
Нет, сейчас есть такое понятие
ожидаемое.
Ожидаемое, да. Она, как правило, считается от рождения. Она была в прошлом году 72, когда было объявлено, вот я был как раз вот президиум Академии наук, когда заявили о показателе 78 лет. Сейчас она 73 с копейкой, она растет. Но если мы возьмем большой период во времени, от 60-го года до 2010-го, 50 лет, то мужчины, вообще она как бы колеблется туда-сюда, вот там, плюс-минус 3 года там, то есть в одном промежутке. А мужчины стали жить на полгода меньше по сравнению с 60-м годом, да? То есть вот такая, то есть Россия, да, и мало того, вам, я могу сказать такой интересный пример, поскольку я единственный врач, допущенный до документов,
Сейчас вы про Ленина будете рассказывать.
Да, там разница в 10 лет.
Давайте про Ленина.
Там разница, там, значит, группа немецких врачей, 9 человек.
Так.
И граждане РСФСР, 21 человек. Если мы убираем...
Это вы говорите про тех, кто занимался здоровьем Владимира Ильича
совершенно
Ленина
верно, да.
в 20-е уже годы.
Да, совершенно верно, да. Это 21-й, 22-й, 23-й и, соответственно, до января. Там все уровни профессора, академики, собственно, школы, институты, газеты и так далее, там журналы. Значит, оказывая, наши прожили 68,5, немцы прожили, включая двух шведов, 80, то есть 10 лет. Угу. Вот смотрите, мы будем жить через 100 лет 83,5...
Ну да, там уже ребята, которые в начале 20 века уже были взрослые и работающие, уже прожили...
Да. Обратите внимание, 80. Я вот возил 2 года назад пациента на чемпионат мира. Он должен был участвовать в соревновании в Таллине среди ветеранов.
Какой вид?
Спортивное ориентирование.
Так.
И тем не менее, вот там русских никого не было, а в группе 85 плюсом. Там были сплошные шведы, финны, Северная Европа. Может быть, близость к Таллину, но тем не менее, когда вечером они вышли гулять в Таллин, я их увидел в ярких одеждах. Это люди со спины.
Неотличимые от молодежи, которая тем же вечером там гуляет, пьет и ходит на концерты.
И, кстати, ВОЗ это заметила.
Такая штука.
В 2016 году был доклад «Старение и здоровье». Всемирный, 300 страниц, там это все указано.
Ну, это действительно обращает на себя внимание, когда встречаешь пожилых, и даже, прям не побоюсь этого слова, совсем старых людей за рубежом, ну, последний мой опыт связан с США, ты поражаешься, до какой степени они вовлечены в современную действительность. То есть они смотрят те же спортивные состязания, что и я, и с утра можно обсудить вчерашний матч с кем угодно, потому что человек его смотрел. У нас это... к сожалению, так почему-то не работает. Про вот нацпроект «Демография», в котором есть такой подпроект «Старшее поколение». Я не знаю, насколько вы в это все глубоко погружались. За вычетом этого параметра, средний возраст 78 лет, вы верите, что вот какой-то набор государственных методов, в том числе и заложенных в этот нацпроект, может, ну, как-то улучшить качество жизни пожилого населения, старшего населения?
Ну, во-первых, у нас длительные традиции долго не жить. Да, это связано опять со многими...
Это все равно, что говорить, что вот у русских есть менталитет, которого на самом деле нет, и вот поэтому мы как-то себя особенно ведем. Вот неубедительно.
Мужчины среднего возраста, пример вашей радиостанции, да, к своему здоровью относятся с определенным таким, вот я бы назвал это мачизмом. И часто врач видит, когда... Значит, пациенту уже 2 дня назад надо было быть реанимацией, он приходит своими ногами. Парадоксальная ситуация. Русские люди, не только мужчины, терпят до последнего. А посмотрите, сколько аварий на дороге. А
вам не кажется, что это из-за экономии происходит? Ну, то есть люди прикидывают, что сейчас я пойду к врачу, во-первых, там наверняка, помимо того, что да, конечно, есть медицина, ОМС и так далее, но наверняка придется что-то заплатить, потом придется лекарства покупать. Нет, давайте перетопчемся. Ну, опять, материальный же момент.
Ну, смотрите, когда европеец идет, у него что-то начинает только в перспективе что-то нарушаться, он только сразу идет, то мы тянем до последнего, да, вот когда уже ситуация ургентная.
Почему? Ну, неужели нельзя это, не готовы это объяснить?
А
вот я объясняю, экономическое...
Это русский менталитет.
Нет никакого русского менталитета.
В данном случае господин Ленин обратился к врачам, когда уже было поздно. Вот это немаловажно, чисто русский человек, несмотря на генетический такой вот букет.
Все-таки, возвращаясь к тому, что есть некий там большой нацпроект, различные его компоненты, что, в принципе, вы об этом думаете?
Я думаю, что людям, чтобы жили дольше, надо деньги не брать у них, а давать.
Ну, прям вот живые деньги давать.
Ну, почему?
Или вы имеете в виду развивать медицину?
Я имею в виду пенсионный возраст. Пока меня вот этот вариант очень сильно смущает, потому что фактически это дополнительное обязательное время работы. Обязательное. То есть, хочешь, не хочешь, я тоже рекомендую пациентам работать, но снизить нагрузку и заниматься любимым делом. В этом случае человек будет обязан, вне зависимости от здоровья, продолжать работу.
У нас сейчас грядет информационный выпуск. Валерий Новоселов, врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ. Это наш сегодняшний гость. Вижу ваше сообщение, вижу, что вы звоните уже после информационного выпуска. Готовы принимать звонки по номеру 7373948, читать сообщения в Телеграме, говорит МСК-бот, и на СМС-портале плюс 7 925 48 94 8. Валерий Михайлович, наушники, пожалуйста, надевайте. Попробуем публику включить в происходящее. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Валерий Михайлович, скажите, вот 66 лет средний продолжительность жизни мужчин, так сказать, в нашей стране, вот, а в Китае пенсионный возраст снижается, то есть, на 5 лет, а у нас повышается. Насколько это сообразуется вот с этой программой, так сказать, гендерной? Так
мы частично этот вопрос уже затронули, но как Китай нам пример тоже предлагают, что там пенсионный возраст снижается. Что вообще? Китай вообще, наверное, для людей вашей профессии, вашей специализации тоже отдельный такой интересный регион, но учитывая тамошнюю демографическую ситуацию.
Вы прекрасно владеете вопросом. Большая часть людей из 2 миллиардов старше 65 лет к 50-му году проживать будет в этом регионе, до Китая. То есть это не Европа, не Америка, не Россия, это район Китая.
Мгновение, извините. Мы вернулись в эфир, приветствую всех. С удовольствием продолжаем, да.
Этот регион интересен. На сегодня существует 5 голубых зон, где большое количество долгожителей. Один из них находится в Окинаве, 2 в Средиземном море, 1 в Калифорнии, 1 в Коста-Рике. Но вот, похоже, будет появляться все-таки очаги в области, в районе до Китая. Вполне возможно, сформируется еще очаг на Гавайях, о котором мы сегодня разговаривали в перерыве.
Чем обусловлено то, что это какое-то очаговое такое распространение вот этой тенденции к долгожительству?
Сложно сказать. Мое мнение, что это определенная широта, северная, это от 8 до 38 градуса
климат северный. Климат буквально.
Климат, да. Все-таки у нас жесткий климат, и метаболизмы биохимической адаптации более напряженно работают. Хотя, с другой стороны, финны стали жить недавно, живущие недолго, до 90-х годов, сегодня живут очень прилично. Но там была проблема с селеном, что приводит к тому, что глутатион-пероксидаза недостаточно. Это приводило к сердечно-сосудистым заболеваниям. Но у нас парадокс. У нас, например, очагом долголетия можно назвать Москву. Есть максимальное количество столетних, тем не менее, здесь селена не хватает. И проблемы, соответственно, с этим ферментом, глутатион-пероксидаза. Вот такие парадоксальные вещи. Нам нужно изучать не китайцев.
А кого?
Своих.
Здесь были чуть ранее сообщения о том, что, в общем, не нужно никакой уж большой такой науки. Сейчас просто уже не могу до этого докопаться. Про алкоголь, в общем, было сообщение о том, что, в общем, главная проблема и причина нашего недолгожительства – алкоголь.
Да, у нас довольно высокое потребление алкоголя. Мужчины потребляют, но это статистика основана на нашей статистике, но международная. Мужчина 28 литров, женщины 5 литров чистого алкоголя в год. В среднем около 11-12. Но у потребления алкоголя нет генетической компоненты. Это популяция в стрессе, отсутствие работы, понимаете, нагрузка. Алкоголь носит антиоксидантический эффект, снимает тревогу. Потом надо разбираться, о каком алкоголе речь. Низкого качества, высокого качества, пиво, вино. У меня есть рекомендации для моих пациентов старше 75 лет. Я говорю о том, что если вы пили в течение жизни, ни в коем случае не надо бросать. Можно уменьшить дозу. Не более 10 алкогольных единиц в неделю.
То есть вот так вот, ни в коем случае не нужно бросать.
Те, кто
за 75
после уже 75 лет, вообще свои привычки пищевые.
Лучше не менять.
Лучше не менять, да. Но 10 алкогольных единиц и не более 2 алкогольных единиц в день. Обязательно 2-3 дня должно быть полностью без алкоголя.
Мы напоминаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Мы полностью поддерживаем все моменты, связанные с тем, что отпуск алкогольной продукции в торговых точках, в предприятиях общественного питания, что он там ограничен по возрастным группам и так далее. Мы со всем этим согласны и ни к чему, никаким возлиянием чрезмерным, разумеется, в эфире не призываем. Григорий спрашивает, скажите, а горы влияют на продолжительность жизни? Действительно, есть у нас такое устойчивое представление, что в горах люди живут дольше.
К сожалению, феномен абхазского и азербайджанского долгожительства, который был в Советском Союзе, да, это все-таки история больше из легенд. Было большое советско-американское исследование, то есть было все. Были командировки, шашлык, вино, не было самого феномена. Это выяснялось уже в конце 80-х, были большие полевые работы массивные, когда создавали опросники и проверяли. Значит, в одном из районов Азербайджана, из 87, по-моему, в Аксипарийском районе, из 80 человек на выходе осталось 30. Завышение в среднем было от 10 до 30 лет. это такой элемент геронтократии, геронтократического общества. То есть нет, здесь нет никаких преференций. Здесь маленькая особенность. Все долгожители знаменитые были мужчинами. А мы знаем, что мужчины
живут меньше
немножко. К возрасту сверхдолгожительство остается намного меньше, но тем не менее там снижается промежуток. На сегодня лимит или предел продолжительности жизни на Земле 177,5 для женщин.
И для 177?
177. После этого, как я говорил, все уже очень недостоверно. Уже более 20 лет никто не появляется выше.
Может быть, не 177, а
117. 117, да, я извиняюсь, увлекся. 117, да? А мужчина 114-115.
Слушайте, у нас около 5 минут остается. Сейчас, когда мы вернулись, как известно, в эфир, и теперь нас можно снова слушать через радиоприемники, 7373-94 и 8, номер для звонков в прямой эфир, 7373-94-8, по, ну, давайте, всему кругу обозначенных тем прошу высказываться и задавать вопросы. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор Михайлович, скажите, пожалуйста, а что такое алкогольные единицы, о которых вы говорили?
Это алкоголь, 10 грамм чистого алкоголя, то есть в спирт идет речь.
Ага, 10 грамм.
Это можно в интернете посмотреть, сколько это соответствует граммам миллилитров пива, вина и так далее. Это устойчивое такое. Устойчивый такой
единица
термин,
устойчивый.
Да.
Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, был просто сбой, мы же задавали вопрос. Скажите, вот я к эксперту вопрос. Если очень хочешь прожить, так ставишь себе план, там, ну, здоровье сохраняешь, вредные привычки искореняешь все. Или все-таки здесь важнее генетика, чтобы дольше прожить? Или образ жизни? Все на первом месте, спасибо.
Ну да, до какой степени предопределено долгожительство генетической составляющей?
Это самый сложный признак у человека, слишком многофакторный. Большинство экспертов приходят к мнению о том, что генетический компонент довольно небольшой, от 10 до 30%. Это оценки в основном биологов. Я вижу и обратное, в том числе, что генетического компонента совсем нету. Люди, имеющие плохое здоровье, совершенно плохую наследственность, живут и живут. А люди молодые, здоровые, там 50 лет, молодая жена, двое детей, раз и умирают. Здесь...
Смотрите, есть слово такое «биохакинг», когда люди очень тщательно замеряют все параметры своей жизнедеятельности, которые вот так вот в регулярном режиме можно замерять при помощи браслетов, при помощи еще каких-то устройств, которые подключаются в течение дня. Исходя из этого, конструируют собственный режим, конструируют режим питания, ну и надеются таким образом обмануть, не знаю, природу, себя, что, в общем, в биохакинг вы верите как специалист?
Ну, для того, чтобы заниматься трением, нужно обучение. Да, чтение научных статей на английском языке или тем более саммари не является научной работой. Поскольку в данном случае эти исследования некомплаентны даже эти люди своим собственным указанием, то есть они меняют в зависимости от прочитанной статьи то, что они делают, а это довольно часто меняется, потому что они используют научную базу PubMed, всем известную, где количество статей просто не ограничено на любой вкус. Ну, вот в качестве примера, на тему статинов там 48 тысяч статей, а тем не менее по исследованию именно у людей 75+, то есть старше 75 лет, всего было 2 работы в мире. То есть понятно, да, что в данном случае это люди в основном образования, программисты, менеджеры, юристы, социальные психологи, валеологи. Значит, для того, чтобы нужно базовое, хорошее биологическое или медико-биологическое образование. Вот в этой книге, которая вышла, я как раз об этом подробно пишу.
Но я даже говорю скорее не о тех, кто готов тратить какие-то большие деньги на этот биохакинг, а просто все, огромное большинство москвичей, огромная масса москвичей в регулярном режиме носят браслеты, которые там рассказывают им об их же режиме дня, о фазах сна, когда... через которые они проходят ночью. Это все в перспективе может быть полезно?
Да, если это возьмут ученые, если фазы сна возьмут, например, господин Калинкин из МГУ, заведующий лабораторией клинической сомнологии, конечно, это будет какой-то результат. Надо создать группы, группы, контрольные группы, исследуемые группы, и тогда принимать какие-то решения. Лучше, чтобы это было двойные слепые методы, да, плацебо-контролируемые. Но, тем не менее, пока вот как раз вот был гик-пикник, был выходные.
Ну, да.
И мы там с господином Батиным вот участвовали. Да, пока это лозунги. И заявление о том, что в Америке давно прошли исследования геропротекторов, это не соответствует действительности. Таких исследований, господа, не было. Одно только первое начинается в нейроборзелая. Только начинается. И то по одному препарату метформин.
7373948, буквально две минуты у нас еще на эфир. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня вот короткое замечание. Я вот не согласен с вашим экспертом, который говорит, что любое, даже маленькое употребление алкоголя как бы положительно влияет на организм. На самом деле, я вот слушал, находясь в машине, «Голос Америки», где выступали, с переводом, конечно, американские ученые, которые доказали, что просто виноградный сок заменяет любой алкогольный напиток, включая вино, не влияя пагубно на внутренние органы и на мозг человека. И любое курение, любой оригинальный сахар, который мы употребляем сейчас в неимоверных количествах, и в том числе любое употребление алкоголя, даже независимо от градусов и в минимальных количествах, разгоняет процессы старения. И
мы вас услышали, извините, просто времени мало. Не совсем ведь об этом вы говорили. Вы говорите, что если есть устойчивая пищевая привычка...
Человек не услышал. Я говорил о группе 75+. Это другие люди, это не вы. Это не вы. Мои слова не являются рекомендацией по приему алкоголя, а по ограничению его дозировки в возрасте 75+. Курение – абсолютное зло.
Ну да, с этим
поэтому,
мы
да,
и вот не пытаемся спорить.
Мадам Кальман и поймали. Она 95 лет курила, а по всем гератрическим шкалам, значит, курение ускоряет всю гератрическую симптоматику. Поэтому, если вы не пьете, не начинайте пить. Все.
Страх старости, как это, геронтофобия, наверное, следует называть. Есть такое понятие, устойчивое или нет?
Да, есть, есть, есть.
В России есть куда с этим обратиться? И, может быть, у вас есть какое-то просто как у практикующего медика представление о том, в каком возрасте люди чаще начинают испытывать этот страх?
Ну, сложный вопрос, очень такой многофакторный. На сегодня я считаю, что если вам нужна помощь, надо идти в церковь. Вот как мне сказали, когда мы в одной передаче участвовали с священниками, они говорят, к нам не надо ходить, но если вам нужна помощь, идите к нам.
Это вы сейчас как медик тоже говорите, если вам нужна помощь, идите в церковь?
Идите психологическая.
Идите в церковь.
Да, да. У нас врач прибивает пациента на 21-й секунде. У нас нет возможности. Почему эти книги родились? Потому что я закрываю дырку, пробоине в работе коллег, у которых нет времени.
Что ж, ну, у нас тоже со временем теперь беда. Интересно было бы поговорить о вот этих рекомендациях в случае какой-то беды и проблемы идти в церковь. Времени нет. Валерий Новоселов, врач-гериатр, был с нами. Спасибо, приходите еще, много тем впереди.
Вам спасибо.